Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Сегодня мы поговорим с вами об облаке свидетелей, которых Святой Дух приводит в послании к евреям в главе 11. Поговорим сегодня о жизни детей Божьих на фоне этих свидетелей, для того, чтобы нагляднее представить жизнь этих свидетелей и сравнить жизнь детей Божьих с их жизнью, приведу сначала пролог об очередности сотворения Богом животных и людей. Предупреждаю, что это не является сообщением Святого Духа в Библии, но я скажу вам об этом, чтобы лучше понять намерение Господа Иисуса в жизни людей вообще, а конкретнее Его намерение в жизни детей Божьих. Среди людей имеется много философов жизни, которыми становятся люди, когда они стареют. Это происходит как-то автоматически. Недавно мне попало что-то в руки, что символично и наглядно объясняет нашу жизнь. Мы все имеем к жизни или в отношении жизни вопросы. Не так ли? По этому поводу я имею сногсшибательное известие. Теперь мы с вами можем услышать, что мы хотели бы о жизни знать. И если вы хотите что-то о жизни знать, то предлагаю для этого что-то для улыбки. Когда Бог творил животных, то Он сотворил сначала собаку. Бог сказал: «Сиди у двери дома и лай на каждого проходящего, и я даю тебе долготу жизни в 20 лет». Собака сказала: «Это слишком долго, чтобы только лаять. Дай мне 10 лет, а другие 10 лет я даю тебе назад». Бог с этим согласился. Следующим Бог сотворил обезьяну и сказал ей: «Занимай людей, делай обезьяне шутки и весели их. Я даю тебе долготу жизни в 20 лет». Обезьяна сказала: «Это слишком скучно. 20 лет делать обезьяне шутки и эти ужинки? Я не верю, чтобы я это выдержала. Собака, вернула тебе 10 лет, и я это сделаю, хорошо?» Бог согласился с этим. После этого Бог сотворил корову и сказал ей: «Ты будешь с крестьянином целый день на поле, страдать под солнцем, телят приносить и молоко давать, чтобы помочь крестьянину. Для этого я даю тебе продолжительность жизни в 60 лет». На это корова ответила: «Это очень трудная жизнь, чтобы я 60 лет вела такую жизнь. Дай мне жизнь в 20 лет, а остальные 40 лет я возвращаю тебе». И с этим Бог согласился. В заключение Бог сотворил человека и сказал ему: «Ешь, спи, играй, пей, женись и наслаждайся своей жизнью. Я даю тебе продолжительность жизни в 20 лет». На это человек ответил: «Что? Только 20 лет? Это для меня слишком мало. Знаешь ли ты, я беру мои 20 лет. К ним эти 40 лет, которые корова тебе возвратила, 10 лет от обезьяны и 10 лет, которые вернула собака. Это составляет всего 80 лет». «Хорошо, — сказал Бог, — я согласен. На этой основе кушать, спать и наслаждаться стоят наши первые 20 лет жизни. Следующие 40 лет мы трудимся в поте лица под солнцем, чтобы обеспечивать всем необходимым наши семьи. Следующие 10 лет мы превращаемся в обезьян, чтобы занимать наших внуков, а последние 10 лет мы сидим на веранде и лаем на всех прохожих». В такой юмористической форме я объяснил вам жизнь человека. Для нашей жизни веры мы во всяком случае нуждаемся в питании из Слова Божьего. Поэтому позволим ободрить нас сегодня посредством Слова Божьего и рассмотрим некоторые стихи из послания евреев, глава 11. Эта глава является великолепной главой о вере. Автор этого послания пишет о мужчинах и женщинах, которые по отношению к Богу были и оставались верными, и имели великую веру. Автор этого послания идет так далеко, что ободряет нас, чтобы и мы вели жизнь веры согласно жизни веры этих героев. Если в главе 12 дальше читать, то в первых трех стихах бросается в глаза, что было много таких великолепных в вере мужчин и женщин. При этом автор послания евреям ссылается на примеры этих мужчин и женщин, которые верно завершили свое хождение. Он рисует нам картину, как вроде бы мы находимся на большом стадионе, где все места со всех сторон высоко возвышаются вокруг нас. На классический греческий манер облаком обозначают самые высокие места на трибуне. А теперь представим себе, что эти ветхозаветные свидетели веры стоят на этих трибунах и подбадривают нас в то время, как вы и я совершаем наш бег, о котором апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получать». Эти ветхозаветные свидетели приветствуют нас возгласами ликования. Мужчины и женщины, которые сами были очень верными, которые пережили с Господом великое, поощряют нас теперь, чтобы мы наш бег успешно совершали. Автор этого послания действительно говорит: «Смотрите на Иисуса, который является нашим примером в том, как мы должны бежать на нашем пути веры. Смотрите на эту армию людей, которые вас подбадривают во время вашего бега. Эти мужчины и женщины на трибунах, эти великие пионеры веры и герои веры стоят на трибунах и побуждают нас. Они что-то говорят. Но как во время таких спортивных мероприятий бывает, где присутствуют тысячи людей, не так-то легко расслышать, что каждый в отдельности говорит или даже кричит. Поэтому очень важно исследовать в Писании жизнь и деятельность этих великолепных мужчин и женщин. И как можно все это обобщить одним предложением или одним выражением? Что именно, какое приветствие они будут каждому из вас или из нас кричать или провозглашать? Что они сказали бы нам? Я думаю, если бы они сошли с трибуны и пробежали с нами один круг, то они сообщили бы нам такие вещи, которые ободрили бы нас, чтобы завершить наш бег в терпении, упорством и большим успехом. Для вашего назидания, для вашего ободрения и вдохновления мне хочется сегодня попросить некоторых из этих ветхозаветных героев сойти с трибуны, чтобы они пробежали с нами один круг. Пока они совершают с нами один круг, будем слушать, что они хотели бы нам сказать. Первым попросим Авеля сойти к нам с трибуны. О нем мы читаем. Послание евреям, 11 стих 4. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Словом «лучшую жертву» говорит о том, что его жертва имела лучшее качество. Верою Авель принес Богу жертву лучшего качества, чем его брат Каин. Если мы прочитаем сообщение в Бытие, глава 4, то видим, что Каин принес Богу жертву от плодов земли. Подробного описания нет, из чего именно состояла его жертва. В противоположность жертве Каина мы можем о жертве Авеля судить, что он принес Богу в жертву лучшее первородное своего стада, и их тук, то есть жир. Иногда приходится слышать такое мнение верующих, что жертва Авеля была лучшей по той причине, что она связана с кровью. Но в Библии мы такого не находим, что к этому времени Бог этого потребовал. Но даже позже израильтяне приносили, согласно закону, жертвы, связанные с плодами земли. И это они делали даже по большим праздникам, как об этом читаем в книге Левит, глава 23. А в первом послании Иоанна, глава 3, стихи 10 по 12, мы находим объяснение, что Бог смотрит не на вид жертвы, а на состояние сердца, читая этот текст. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Следовательно, проблема Каина заключалась в том, что в его сердце что-то не соответствовало в отношении с Богом. Согласно выше приведенного слова, Каин не был от Бога, потому что дела его были злые, неправедны. Чтобы Богу приносить первое и лучшее, необходима соответствующая вера. Каждый может приносить Богу остатки, для чего и не требуется особая вера. Приносить Богу первое и лучшее является выражением веры. Так было у Авеля. Что сказал бы нам Авель? Я думаю, что он крикнул бы нам: «Приносите Богу ваше первое и ваше лучшее». Позовем теперь с трибуны Еноха. Что сказал бы нам Енох, если бы он сошел к нам на спортивную трассу или ристалище, чтобы пробежать с нами один круг? Чем была помечена его жизнь? О Енохе мы читаем в послании евреям, глава 11, стих 5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». А в Бытие, глава 5, стих 24, читаем о нем. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Здесь мы имеем поразительное свидетельство самого Бога о Енохе, которое является поводом для всех, чтобы об этом поразмыслить. Енох так же мало видел Бога, как и мы его видим. Он не ощущал Бога, как и мы его не ощущаем. Библия говорит, то, что он делал в вере. А вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11, стих 1. Даже если Енох не мог чувствовать или видеть Бога, то он все же молился к нему. Енох говорил с Богом так, как будто он находился рядом с ним. В своей повседневной жизни Енох ходил с Богом или перед Богом, как сказано в нашем тексте, несмотря на то, что он не имел никаких чувствований и впечатлений, которые указывали бы на присутствие Бога. Такое положение следует и в нашей жизни веры видеть, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением. Своим хождением Енох благоволил перед Богом. А что Богу нравится?» Для ответа на этот вопрос мы можем найти в Библии множество побуждений, если упор или акцент будем делать на выражение. Например, стремиться к чему-то, к лучшему. Далее, лучше, чем что-то. Лучшие вещи или дела и другие. Что сказал бы нам Енох, если бы он пробежал с нами один круг? Он сказал бы нам: «Ходите с Богом и стремись повседневно Ему понравиться». Следующим пригласим с трибуны Ноя. Я знаю, что Ной сказал бы нам, если бы он сошел с трибуны и пробежал с нами один круг нашей повседневной жизни веры. Он посмотрел бы на нас и сказал: «И один может для Господа что-то сделать». И посмотрел бы на тебя и сказал: «Позволь ободрить тебя, пока ты бежишь на ристалище, ты можешь кое-что сделать». Я знаю, что Ной сказал бы это, потому что именно это было суммой его жизни. Человечество погрязло в грехах, а Бог видел, что злоба на земле велика. Так говорит Слово Божие в Бытие 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». При всем этом тотальном развращении всего человечества Бог искал выход для дальнейшего продолжения жизни людей, поэтому взглянул с неба на Ноя. И как мы дальше читаем о нем в Бытие 6, стих 8, «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Поэтому в лице Ноя и его семьи Бог начал на земле с людьми новую жизнь, новый этап. Я думаю, что все слушатели и читатели хорошо знают эту историю. Бог повелевает Ною: «Построй ковчег, приведи в него свою семью, размести там животных, которых я приведу к ковчегу, и если Ной пробежит теперь с тобой один круг, то он тебе скажет, как Бог мне разрешил кое-что в мое время сделать, так и ты можешь кое-что в твоей жизни сделать». Он сказал бы нам, что и один верующий может кое-что сделать для Господа и в своей семье. Именно это сделал Ной. Каждый отдельный человек может в своем поколении что-то изменить, как и Ной. Ной сказал бы мне и всем вам, что один человек может изменить все человечество. Поразмыслите мгновение об этом. Как вы, так и я находимся благодаря Ною сегодня в этом мире. Я пишу и говорю вам эти проповеди, а вы слушаете и читаете их, учитесь тому, чтобы принять участие в продолжении человечества в небесной славе. Если бы Ной не проявил верность, то он ничего не мог бы и сделать для продолжения рода человеческого. И мы не были бы с вами сегодня здесь. Это истина. И если вы сегодня на коленях перед своей кроватью будете совершать вашу молитву прославление Господу, то присоедините к этой молитве маленькое продолжение и скажите: «Дорогой Господь Иисус, я сердечно благодарю Тебя за Ноя. Без него я не был бы сегодня здесь и не мог возносить славу и благодарение Тебе». Для Ноя присуща следующая примета. Несмотря на длительно действовавшие враждебные обстоятельства, он твердо держался Божьего задания. несмотря на насмешки и издевки своих современников. И если бы Ной пробежал сегодня с тобой один круг, то он сказал бы: «Непоколебимо преследуй задание Господа и дальше, несмотря на все противодействия и сопротивления, ты можешь кое-что сделать». Посвятим еще несколько минут для встречи с героями Ветхого Завета и пригласим с трибуны Ревекку. Я знаю, что она сказала бы тебе, если бы она могла пробежать с тобой один круг. Она сказала бы: «Служи другим с великодушной установкой или позицией». Если внимательно исследовать жизнь Ревекки, то установим, что она служила другим с полной отдачей. Вы знаете ее историю. Довольно подробно я осветил ее в теме колодца, но для ясности кое-что повторю из ее жизни. Авраам, очень зажиточный Божий муж, искал для своего сына Исаака жену. Для этого он послал своего доверенного слугу Элиезера на свою родину. Иногда верующие родители и сегодня мечтают, чтобы снова ввести эти обычаи из Ветхого Завета, пока их дети еще не повзрослели, чтобы невесту для своего сына выбирали родители. Этот слуга Элиезер, который пользовался полным доверием Авраама, пустился в путь на родину Авраама. Если мы возьмем во внимание, что Авраам является прообразом Небесного Отца, а Элиезер – прообразом Святого Духа, то это задание Авраама было величайшим заданием, которое Элиезер когда-либо получал от него. Поэтому он начал молиться: «Дорогой Господь, Ты должен мне помочь. Как я должен найти эту невесту? Дорогой Господь, пусть эта женщина, которая должна стать невестой Исаака, пойдет мне навстречу и напоит меня водой, когда я приду в тот город». Но эта молитва была не так уж сложной и великой, потому что в те времена такой поступок был обычной традицией. Затем Элиезер молился дальше: «Пусть она напоит также моих верблюдов». Эта просьба была грандиозной, потому что следует иметь в виду, что у Элиезера были 10 верблюдов, а каждый верблюд после такого изнурительного и длительного пути по пустыне выпивает примерно 80 литров воды. Следовательно, молитва Элиезера заключалась в том, чтобы будущая невеста Исаака, которая придет в его семью, позаботилась о всех его верблюдах и напоила их. Принести верблюдам 800 литров воды, когда Ревекка вышла навстречу Элиезеру и предложила ему воды попить, то он подумал: «Это уже хорошо». Затем Ревекка взглянула на его верблюдов и сказала: «Могу ли я и для твоих верблюдов воды черпать?» Представьте себе это образно. 800 литров воды следовало принести из колодца, который расположен в котловине, к которой необходимо спускаться по ступенькам лестницы. Ее посудина вмещала едва ли больше 10 литров. Следовательно, ей нужно было 80 раз совершить этот путь к колодцу. Для этого ей потребовалось минимум 3 часа. И пока она ходила от колодца к верблюдам и обратно, то, как сказано в Библии, Элиезер наблюдал за ней. Он ни одного слова не проронил. Скажу честно, я не смог бы весь ее труд и старание молча наблюдать. Я ободрил бы ее. Я сказал бы: «Ревекка, ты это чудесно делаешь, ты с этим справишься». И она ходила взад-вперед, не говоря ни слова. В ней это самое прекрасное, это чудное отношение к служению, ее точка зрения. Между прочим, напоминаю, что Ревекка является прообразом Церкви Иисуса. Но Ревекка даже не подозревала, что на основании этого служения она войдет через замужество в состоятельную семью. Она не знала о том, что этот слуга Авраама имел с собой для нее драгоценности и другие чудесные вещи. Она обслуживала лишь этого чужого мужчину и его верблюдов в своей великодушной манере. Это же чудесно, не правда ли? При нашей современной культуре и времени, если люди говорят «я не имею ничего общего с приоритетами», то они не радуются, что Авель имел другую установку сердца, иное мышление. Не радуемся ли мы, что Ной не сказал строителям: «со строительством кораблей я не знаком»? Не радуемся ли мы также, что Моисей не сказал: «с реками я не имею ничего общего»? Мы находим также хорошо, что Давид не сказал: «с великанами я не хочу связываться». Мы радуемся в том, что Иоанн Креститель не сказал: «крещение я не преподаю». И как мы счастливы, что Мария не сказала ангелу, когда он пришел к ней: «я не стану рожать, будучи невинной девой». Не радуемся ли мы также в том, что Петр не уклонялся идти к язычникам? Не радуемся ли мы и в том, что апостол Павел не сказал: «я не стану писать эти письма и послания»? Не радуемся ли мы и в том, что Иисус не сказал: «в распятии на кресте я не имею никакого интереса»? Если бы Ревекка пробежала с нами один круг, то сказала бы: «служи другим с великодушным расположением. Попросим еще Моисея сойти к нам с трибуны и пробежать с нами один круг, и чтобы он тоже сказал нам что-нибудь ободряющее». О нем мы читаем в послании Евреям 11:27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вера Моисея выражена через его решение в том, что он от чего-то отказался. Вера требует иногда и от тебя, чтобы ты от определенных вещей отказался. Конечно, фараон думал о Моисее: «ты, Моисей, глуп, ты просто дурак. Царство лежит у твоих ног, твое имя может стоять на каждом доме. Богатство, власть и каждая женщина Египта, которую ты пожелаешь, можешь иметь. Ты можешь иметь даже целый гарем. И ты от этого отказываешься. Ты от всего этого отказываешься, чтобы уйти с этими жалкими израильтянами в пустыню. Моисей, ты дурак». Но зададимся вопросом. Уже в течение почти 4000 лет фараон страдает в темнице, а Моисей находится с Господом Иисусом. А теперь скажите мне, кто этот дурак? Моисей принимал решение на основании веры. Моисей сказал бы нам: «земные богатства по-настоящему не считаются. Не бойся людей и принимай решение в перспективе на вечность». Позвольте мне, дорогие слушатели и читатели, пригласить с трибуны еще Давида и на одно мгновение представить его вам. И если бы Давид нам что-то сказал, пока будет бежать с нами один круг, то он сказал бы следующее. Для нас это станет ясно, если мы исследуем его жизнь. Он сказал бы: «с Богом ты можешь преодолеть ограничения, которые другие возлагают на тебя». Как молодому мужчине ему постоянно ставили ограничения. Образно говоря, вспомните, как пророк Самуил позвонил отцу Давида Иессею и сказал ему: «завтра я приду к тебе, потому что один из твоих сыновей будет следующим царем над Израилем. Вы можете себе представить, как Иессей себя чувствовал при этой мысли, что один из его сыновей должен стать следующим царем Израиля. Образно говоря, он положил трубку и сказал жене: «Ласточка, только что позвонил Сами. Завтра он придет к нам, и один из наших хлопцев станет следующим царем. Это так волнующе! Я знаю, что сделали родители. Они сели за стол. Библейски я могу себе представить, что, вероятнее, они сделали то, что и мы с вами сделали бы как родители. Они сели за стол, вытащили записную книжку и записали имена всех своих сыновей по порядку. В следующие часы они играли такую игру: который сын будет этой кандидатурой? Жена Иессея говорит: «Я думаю, что будет старший сын. Так должно быть. Вы же знаете, согласно их обычаю, старший сын получал почти все в наследство. Но я думаю, что на этом они не остановились и продолжали обсуждение этого вопроса». Иессей сказал: «Нет, я думаю, что царем будет четвертый сын». «Почему ты так думаешь, что четвертый будет царем?» А Иессей отвечает: «Ты только подумай, уже со времени своего рождения он ведет себя в доме так, как будто он являлся царем. Он говорит нам, что мы должны делать, так и должно быть. И я уверен, когда Самуил на следующий день пришел к ним, то все сыновья были одеты в хорошие костюмы. Они стояли в гостиной в шеренгу, а Самуил критически осматривал каждого из них. А затем с удивлением на лице он спросил: «Иессей, есть ли у тебя еще сыновья? Из этих мальчиков никто не станет царем». Именно в этот момент Иессей, отец Давида, познал, он понял, что один из его сыновей не имел в его глазах данные для царя. Затем они быстро побежали и привели Давида с поля домой. Дорогой слушатель, как бы тебе это понравилось, дорогой слушатель, быть в этот день Давидом, познать, что твои родители были такого мнения, что всем твоим братьям полагается лучшее будущее, чем тебе. Давид сказал бы тебе: никому не позволяй ограничивать себя. И это ограничение Давид испытал не только со стороны своего отца, когда Израиль вел войну против филистимлян во главе с Голиафом, то Иессей послал Давида к его братьям с продовольствием и испытать, как они себя чувствуют. Он пришел к ним на передний фронт, на основании чего они, то есть братья, рассердились и сказали ему, что ему здесь нечего делать. Они говорят ему: «Видишь, вон на другой стороне стоит великан, который нагоняет на нас страх. Вернись домой к папе, тебе не место здесь, ты не воин». Но Давид оставался тем не менее там достаточно времени, чтобы понять, кто все же отважится выйти на сражение с Голиафом, чтобы получить в жену дочь Саула. Давид подумал: это неплохо. Дальше он узнал о том, кто убьет Голиафа, тот пожизненно не будет платить налог. И он решил себе на уме: это еще лучше. И он сказал: «Я пойду сражаться с Голиафом». Затем Давида привели в шатер Саула и сказали ему: «Мы имеем хорошее и плохое известие. Хорошее известие заключается в том, что мы нашли человека, который готов сразиться с Голиафом. А плохое известие — это тот, который стоит перед тобой», указывая на Давида. Саул, царь Израиля, был на голову выше всех израильтян, Так говорит Библия. Это значит, что он был ростом порядка 2 метров или больше, и весом 120 килограмм. Возможно, что рост Давида составлял всего лишь 160-170 сантиметров и весил 65 килограмм. Саул посмотрел на него и был настолько встревожен и насторожен, что сказал: «Боже мой, из этого ничего не выйдет. Но если ты уже отваживаешься на этот шаг, то по меньшей мере возьми мое снаряжение». Вы можете себе представить Давида в этом великом снаряжении Саула. В этом снаряжении он даже не нашел бы Голиафа на поле боя, потому что не мог даже в этом снаряжении двигаться. Возможно, меня кто-нибудь спросит: «Как ты думаешь, почему Саул дал Давиду свое снаряжение?» Единственной реальной причиной может только то быть, что он сам не хотел ею пользоваться. Когда Давид, наконец, вышел на поле боя, то Голиаф был возмущен. Вы это понимаете? Отец Давида не верил, что он имеет необходимые качества для царя, его братья не верили в то, что он может воином быть. Царь Израиля думал, что из этого ничего хорошего не выйдет с Давидом, а сам Голиаф был возмущен. Давид многое пережил с Господом. Он мог об этом свидетельствовать, что Бог преодолевает каждое препятствие, если он что-то обетовал. Но в жизни Давида были и другие аспекты. Он пережил в своей жизни также глубокие страдания, в которых он был виноват, он был виновен. И об этом Писание не умалчивает. Поэтому с уверенностью он сказал бы: «Будь верен твоей жене при самых прекрасных соблазнах». Вы знаете, о чем я говорю. И если бы Давид мог сегодня пробежать с нами один круг, то крикнул бы нам: «С Господом ты можешь преодолеть ограничения, которые на тебя налагают другие». Или, как говорит Слово Божие: «Если Бог за нас, кто против нас?» Если Бог за нас, то почему и не все остальные? Я подчеркиваю для вас, стоящих в стрессе бега сегодняшней жизни, это ободрение. Какое, однако, ободрение мы получаем от облака этих свидетелей? Мы получаем от облака этих свидетелей. Дорогие слушатели и читатели, помните об Авеле. Он сказал бы: «Дай Богу твое первое и лучшее». Помните об Енохе. Он сказал бы: «Ходи с Богом и стремись ему понравиться в твоей ежедневной жизни». Помните о Ное. Он сказал бы нам при нашем беге: «Уверенно и непоколебимо исполняй и дальше Божье задание, несмотря на все препятствия, ты можешь кое-что сделать». Помните о Ревеке. Она сказала бы: «Служите другим в великодушной манере». Помните о Моисее. Он сказал бы нам: «Земные богатства не ценятся по достоинству, не бойся людей и принимай свои решения в перспективе на вечность». Помните о Давиде, который сказал бы нам: «С Богом ты можешь преодолеть ограничения, которые возлагают на тебя другие». Я убежден, что искупленные будут в вечности наделены авторитетом и позициями в соответствии с тем, как они держали в жизни веры, в награду. Поэтому советую всем вам никогда не забывать нашу короткую земную жизнь по сравнению с вечностью. Какой это будет торжественный и чудный момент, когда мы вступим в эту вечность. В беге моей земной жизни веры я не хочу быть ничем отвлечен. Я не хочу стать циничным и не хочу терять мужество и сдавать позиции. Мое хождение за Господом Иисусом я хочу завершить в вере. Апостол Павел сказал во втором послании Тимофею 4, стих 7, «Подвигом добрым я подвязался, течение, то есть свое хождение, совершил, веру сохранил». Эстафету он передал Тимофею, Титу, Анисиму и другим своим духовным детям по вере и сказал: «Бегите сейчас! Эстафета передана нам. Мы призваны жить для Христа и имеем индивидуальные задания. И я верю, что Господь Иисус очень скоро придет за Своей Церковью. Нашу беседу я хочу закончить следующими словами из Писания: «Если Бог за нас, кто против нас?» Дорогие братья и сестры, предлагаю вам взять эти слова одобрения с собой в беге вашей жизни веры, да ободрит вас всех Святой Дух в том, что Господь Иисус завершит дело, которое Он в вас начал. Ходите с Богом, держите свой взор на Иисуса Христа, слушайте облако этих свидетелей на трибуне, которые подбадривают вас на нашем полном обетовании беге, в этом состязании на пути нашей жизни веры. Да благословит вас всех Господь Иисус. Аминь.